Говорит Радио Свобода. Неподалеку от Славянска обнаружено тело убитого депутата местного городского совета со следами пыток. Соединенные Штаты рассматривают возможность новых санкций против Кремля в связи с его действиями в отношении Украины. Приостановлена деятельность экологической вахты по Северному Кавказу. Исполнилось 50 лет легендарному театру на Таганке. Здравствуйте, эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 23 апреля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, сегодня первый вице-премьер Украины Виталий Ерема заявил, что в юго-восточных регионах страны возобновлена так называемая активная фаза антитеррористической операции, направленной против незаконных вооруженных формирований в Краматорске, Славянске и других городах Донецкой и Луганской областей. Корреспондент «Радио Свобода» в Славянске, городе, который фактически захвачен вооруженными пророссийскими активистами, сообщает, что никаких действий, говорящих о возобновлении операции, пока не наблюдается. Тем временем Министерство внутренних дел Украина расследует смерть Владимира Рыбака, депутата городского совета города Горловка от партии «Батьковщина». Его тело со следами пыток было найдено накануне недалеко от Славянска. В самом городе сепаратисты уже второй день удерживают американского журналиста Саймона Островского. За развитием событий следит мой коллега Марк Крутов.
Ситуация в Славянске, который, похоже, окончательно отобрал у Донецка неформальный титул в столице самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, остается напряженной. Министерство внутренних дел Украины заявило, что в убийстве Владимира Рыбака подозреваются члены группировки, захватившей административные здания в Славянске. Позже, в среду, Служба безопасности Украины конкретизировала эту информацию. На брифинге в антитеррористическом центре при СБУ в Киеве пресс-секретарь ведомства Катерина Косарева сообщила журналистам, что к убийству причастны два гражданина России – подполковник Игорь Безлер, позывной «Бес», который якобы проходил службу в Главном разведывательном управлении Генштаба Вооруженных сил России, и Игорь Стрелков, позывной «Стрелок». Оба объявлены в розыск. Рядом с телом депутата был найден еще один труп. Оба, как заявляет МВД, со следами пыток. Владимир Рыбак известен тем, что организовывал в Горловке, это райцентр в Донецкой области, проукраинские митинги и пытался выдрузить над зданием Горловского горсовета украинский флаг вместо флага Донецкой республики. Остается неясной судьба Саймона Островского, журналиста американского издания Vice, имеющего двойное гражданство США и Израиля. Как заявил накануне народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев, Островского никто не похищал, он сейчас находится в здании СБУ и готовит очередной материал. В этом же здании с неясным статусом то ли заложника, то ли добровольца последние дни находится и мэр Славянска Неля Штепа, делающая заявление то в поддержку вооруженных активистов, то против них. Министерство обороны Украины распространило сегодня информацию о том, что жители Славянска и расположенного рядом Краматорска обращаются за помощью в полевые лагеря и на блокпосты украинской армии. Корреспондент «Радио Свобода» Славянске говорит, что никаких военных лагерей и контролируемых армией блокпостов в окрестностях города нет.
В Харьковской области город Изюм, недалеко от города Славянска, 50 километров, находится в военной части украинской армии. В городе Славянске, Краматорске, украинских лагерей не существует. Здесь это просто невозможно сделать.
По словам командования военного аэродрома воздушных сил, который расположен в Краматорске, этот аэродром был взят под контроль украинской армии, как мы помним, в первые дни антитеррористической операции. Это осталось ее пока самым крупным, наверное, успехом. Так вот, по словам командования, через этот аэродром осуществляется эвакуация из опасного региона людей, которые обращаются туда на военных транспортных средствах. Вы можете это подтвердить?
Что касательно Краматорска, я только что созванивался с активистом «Зайди на Украину», он тоже не подтверждает, что вылетают транспортные самолеты с беженцами из Краматорска, потому что уже два дня не слышно ни одного самолета, ни военного, ни транспортного, и ни вертолетов, звуков в небе не слышно. То есть он говорит, что массовых таких выездов нет. Но также он подтвердил информацию о том, что есть гонения на людей, которые разговаривают на украинском языке, и даже, по его словам, были выстрелы. Вот на Пасху 20 числа группа людей из Краматорска, которые поддерживают Единую Украину, выезжали на природу, и к ним подъехали несколько человек, и со словами «вы за кого», в общем, начали стрелять. В общем, человек ранен, но, опять же, это слух, я пока не могу его подтвердить, но говорит, что действительно те, кто не скрывает своих симпатий украинскому языку или поддерживает собираются на парк.
Виталий, предприниматель из Славянска, попросивший не называть его фамилии, говорит, что жителям города, не участвующим в протестных действиях, остается полагаться лишь на свои силы.
Честно говоря, я вообще не могу положиться на власть Украины, потому что я вижу ее абсолютно бессильной и не умеющей вести какие-то военные, я не буду говорить про политические действия, но военные какие-то действия или договоренности внутри страны, ну, это просто не видно. Работа вообще абсолютно, она приравнивается примерно нулю. То есть все эти угрозы, антитеррористические операции, это все просто запугивание людей. Так нормальные власти не делают. Нету никакого выхода. Просто вот сейчас реально в Украине я не вижу выхода. И многие люди не видят выхода, куда идти, и поэтому они готовы, вот пришла Донецкая республика, да, ну вот вроде бы как все кинулись, да, вот они нам помогут, нас спасут, но я думаю, что это ошибочное мнение.
Как сообщает корреспондент Радио Свобода, многие представители малого и среднего бизнеса Славянска и других городов Донецкой области предпочли на время нестабильности уехать в другие регионы.
Местные бизнесмены сейчас напуганы тем, что слухи о том, что изымают технику и забирают финансы, очень сильно распространены по городу, поэтому они как-то даже пересели на более тяжелые машины, а дорогие попрятали. И многие, ну, из Славянска бизнесмены выехали, это точно.
Предприниматель Виталий также говорит, что экономическая жизнь Славянска сейчас практически парализована.
Весь город, скажем так, парализован. И несмотря на то, что определенная часть людей довольно-таки хорошо воспринимает нынешнюю власть, но я вижу, что остальная большая часть людей, она не просто не протестует, а просто зажалась и боится дальше предпринимать какие-то действия. И не только в политических каких-то движениях, но и даже в жизнеобеспечении. Там, или что-то покупать, или что-то делать. Ну, то есть, как бы, естественно, из-за этого бизнес приостановился и упал несколько раз. Если у нас будет работать производство, люди будут что-то делать, а не сидеть просто на баррикадах или еще где-то, тогда, естественно, у нас начнется подъем в городе. Пока я вижу, что мы идем на минус, мы идем на разрушение. Производства остановлены, дороги перекрыты, люди вместо того, чтобы где-то что-то делать полезное, сидят просто на баррикадах. С одной стороны, я понимаю защищать город, но от кого не защищаем город? От самих себя, от украинцев.
Накануне в Славянске сотни людей вышли на улицы проститься с тремя местными жителями, которые были убиты на одном из блокпостов сепаратистов, якобы в результате атаки активистов правого сектора. Сам правый сектор опроверг свою причастность к этим событиям, а служба безопасности Украины сочла их инсценировкой, организованной российскими спецслужбами для того, чтобы создать еще один повод для ввода российских войск на территорию Украины. Бредом называет слухи о бойцах правого сектора в Донецкой области и наш собеседник.
Что касается правого сектора, запугали здесь на востоке весь народ правым сектором, как будто я не знаю, что это такое, это какой-то ад. Я был в западной части Украины, я увидел этот правый сектор. Ну, я не скажу, что они тоже там правы, там, или они 100% хорошие ребята. Есть и среди них отморозки, это явно видно, они также сходят с оружием, но у них нет такого намерения, скажем так, убить или там загнобить каждого, кто разговаривает на русском языке, или кто живет на востоке Украины. Если человек говорит на украинском языке, то он что, враг? Ну, это уже крайности, и крайности тоже неправильные. Так же, как и власть делала определенные крайности во своих законах. То же самое происходит сейчас здесь. То есть все настроено на войну, а не на мир. Нету цели среди власти объединить как-то Украину или примирить ни в высказываниях, ни в действиях. То есть идет конкретная пропаганда. На нас нападут бендеровцы, которые хотят нас поработить. Ну, это просто бред.
Что касается народного мэра Славянска Вячеслава Пономарева, его криминальное прошлое очевидно, говорит Виталий. Бизнесмен, в отличие от многих своих друзей, покинувших город, пока остается здесь, но не верит, что вооруженные люди уйдут из Славянска по своей воле.
Очень неприятно быть в родном городе, когда вокруг ходит много вооруженных людей в масках. Страх не от того, что военные там в городе или что-то такое, а то, что эти люди вооруженные, ты их не знаешь, и ты не знаешь, что у них на уме, и как они могут отреагировать на то или иное твое действие. Если люди не очень адекватные, то чтобы не провоцировать их на какие-то определенные действия, лучше промолчать. Я бы хотел, чтобы эти люди ушли из города, но я так вижу, что самостоятельно они не уйдут. И что на их смену, я не знаю тоже, кто может прийти. У нас ни милиция ненормально работала до этого, до захвата Градива. Я вам честно скажу, что город на милицию особо не полагался. Люди начинают потихонечку привыкать, расслабляться, уже не боятся вооруженных людей, и присутствие танков в городе уже становится как бы нормой. Мне в первую очередь не нравится самопровозглашенный мэр Славянска Пономарев. Это человек, но он не внушает доверия. Я на 100% уверен, что он связан с криминалитетом. Был в прошлом, я не знаю, как сейчас. Если человек, скажем, был криминальный, он остается, мне кажется, на всю жизнь таким. Я не знаю, имел он нарушение закона или нет, но по его виду это можно сказать. По его манере общения, по его высказываниям, ответам на вопросы, которые его задают, я считаю, что этот человек имел криминальное прошлое.
Говорил предприниматель из Славянска Виталий. Если в Славянске и окрестных районных центрах ситуация остается крайне сложной, то в Донецке переговорные усилия властей дали сегодня первый реальный результат. Пророссийские активисты освободили два этажа, захваченные ими областной государственной администрации. Сейчас специалисты оценивают нанесенный имуществу ущерб. Скоро чиновники вернутся в свои кабинеты и возобновят работу, сообщил на пресс-конференции губернатор Донецкой области Сергей Тарута. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Серьезнейшее предупреждение России. Так американские эксперты оценивают жесткие заявления, сделанные во вторник в Киеве вице-президентом США Джо Байденом, и заявление Пентагона об отправке нескольких сотен американских военнослужащих для проведения совместных маневров и боевой подготовки армии Польши и стран Балтии. Введение дополнительных мер воздействия на Москву может стать делом ближайшего времени. Тему продолжает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Выступая в Киеве, вице-президент США заверил украинцев в том, что Соединенные Штаты однозначно на их стороне в противостоянии с Россией, и громко заявил о том, что Вашингтон не признает аннексию Крыма. «Мы, Соединенные Штаты, стоим плечом к плечу с вами в защиту единой Украины. Я заявляю со всей ответственностью, мы не признаем российские акции в Крыму», объявил вице-президент США и потребовал от России выполнить свои обещания, данные в Женеве. «Мы много услышали слов от российских официальных лиц в последние дни, но пришло время прекратить разговоры и начать действовать, начать выполнять обязательства, которые они взяли на себя». На этот раз предупреждения вице-президента были символически дополнены Пентагоном, представитель которого объявил в Вашингтоне о том, что в Польшу с военной базы в Италии перебрасываются 150 американских десантников, которые примут участие в совместных маневрах в Польше. Еще 450 американских солдат должны прибыть в понедельник в Латвию, Литву и Эстонию, где они также проведут совместные учения. Эти учения должны продлиться месяц, но этим дело не закончится. Как объяснил представитель Пентагона, США планируют организовать в той или иной форме пребывание небольших американских военных подразделений на территории этих союзников по НАТО до конца года. Теоретически не исключается и проведение совместных учений на территории Украины этим летом. В общих очертаниях об этих планах стало известно на прошлой неделе из уст министра обороны США Чака Хейгела, пытающегося таким путем заверить партнеров по НАТО, что Вашингтон будет верен своим союзническим обязательствам. Но в контексте визита вице-президента Байдена в Киев сообщение о переброске американских десантников в Польшу приобрело гораздо более серьезное звучание. Газета «Вашингтон-Пост», например, ответила визит Джо Байдена таким заголовком: «С целью поддержки шаткого правительства Украины Соединенные Штаты предлагают помощь и посылают войска в Восточную Европу». Заявления Байдена и представителя Пентагона, как пишет газета, отражают твердую поддержку Соединенными Штатами слабого нового правительства Украины. Такой уровень поддержки, впрочем, не удовлетворяет многих американских законодателей, требующих от Белого дома переброски в Восточную Европу значительно большего американского контингента и оказания помощи Украине оружием. В стане сторонников решительной поддержки Украины неожиданно оказался уважаемый 90-летний бывший сенатор и кандидат в президенты Боб Доул, о котором ничего давно не было слышно. Как выразился ветеран Второй мировой войны, Владимир Путин примерился к Бараку Обаме и пришел к выводу, что тот не является сильным лидером. «Первым делом нужно дать украинцам какое-то оружие», предлагает Боб Доул. Как считает собеседник «Радио Свобода» Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, ужесточение санкций и других мер по нейтрализации опасности со стороны России выглядит неизбежным. И, скорее всего, это произойдет скоро. На мой взгляд, у администрации Обамы попросту нет в данной ситуации выбора. Она не может отступить, какие бы чувства ни испытывал президент Обама, который всячески пытался удержаться от решительных действий. Во многом это результат того, что украинский кризис превратился в заметную внутриполитическую проблему для президента незадолго до промежуточных выборов в Конгресс. Президенту Обаме до сих пор помогало то, что международные проблемы были вне фокуса внимания американской аудитории, даже такая серьезная проблема, как сирийская война. Украина – другое дело. Тут затрагиваются интересы многих наших европейских союзников, проблемы европейской безопасности, жизненные интересы самих Соединенных Штатов. И при этом украинские события остаются в центре внимания американцев. На мой взгляд, президент будет вынужден показать истинную твердость с тем, чтобы добиться отступления России, вне зависимости от того, каковы его личные чувства. Ну а о чем, по-вашему, может идти разговор, кроме расширения экономических санкций, что Белый дом не торопится делать вопреки своим предупреждениям? США могут сделать немало. Например, министр обороны уже предложил ускорение размещения систем противоракетной обороны, которые по планам были бы установлены лишь через несколько лет. Мы можем усилить систему противовоздушной обороны стран Балтии. Вполне возможно, что мы все-таки перейдем к поставкам вооружений Украине, и это будет очень важным событием. Дэниел Гуре уверен, что в случае эскалации кризиса США не смогут позволить себе дальнейшего выжидания, потому что альтернативой, говорит он, станет крах Североатлантического Союза. Европа останется почти незащищенной перед лицом российских угроз. Европа не может столкнуться с такой перспективой, и мы не допустим этого.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Стокгольмский институт исследования проблем мира обнародовал очередной подробный статистический отчет о глобальных военных расходах всех государств земного шара. В прошлом году эти расходы превысили 1 триллион 700 миллиардов долларов США. Но, как указывают авторитетные шведские аналитики, в то же время совокупные траты стран мира на вооружение понижаются второй год подряд, причем если в 2012 году сокращения составили менее 0,5%, то в прошлом году они достигли почти 2%. Но это лишь агрегированные данные, если разбить их по странам и регионам, то благоприятная, на первый взгляд, картина выглядит уже далеко не столь обнадеживающей. Американские специалисты, с которыми беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов, представили различные толкования цифр, содержащихся в документе Стокгольмского института.
Первое, что бросается в глаза в отчете шведских аналитиков, так это значительное сокращение военных расходов в Северной Америке, Западной и Центральной Европе и в Океане, и одновременное их существенное увеличение в 2013 году во всех остальных регионах мира, и прежде всего в относительном выражении в Африке – 8,3%. В одних только США ассигнования на оборону сократились за год без малого на 8%. И если подсчитывать глобальные военные траты без Америки, то получится, что они не только не уменьшились, а даже подскочили примерно на 2%. В то время как бюджет Пентагона последовательно урезается, вооруженные силы КНР получили в 2013 году в реальном исчислении почти на 8% больше средств, чем в предшествовавшем. А бюджет российской армии прирос за отчетный период на без малого 5%. И впервые за целое десятилетие Россия по доле военных расходов к ВВП обогнала Соединенные Штаты. За последние 10 лет финансирование российской армии выросло на 108%. По этому показателю Россию из крупных мировых игроков обошел только Китай – 170%. Учитывая, что всего три страны – США, Китай и Россия – расходуют на военные цели больше, чем все остальные страны вместе взятые, то для глобального соотношения сил, вероятно, не имеет решающего значения, что траты Саудовской Аравии на свою армию увеличились в прошлом году на рекордные 14%. Или что бремя военных расходов Саудовского королевства, определяемое по их удельному весу ВВП – 9 с лишним процентов, формально тяжелее, чем в любой другой стране мира. Пока рост военного бюджета финансируется за счет стабильно высоких цен на энергоносители, выбор между маслом и пушками, как говорят экономисты, между тем, что тратится на социальные программы, и тем, что тратится на военные нужды, осуществим без большого политического напряжения. Наряду с США военные бюджеты урезают Франция, Англия, Италия, Япония, Австралия, Канада, хотя все они по абсолютному объему расходов на оборону остаются в числе ведущих 15 держав мира. С другой стороны, коллеги России и Китая по БРИКС, Бразилия и Индия, последовательно увеличивают свои расходы на вооружение, хотя и далеко не такими стремительными темпами, как старшие партнеры по блоку. Торможение роста военных расходов в Бразилии адаптировано к общему замедлению темпов экономического развития страны. В Мексике, Никарагу, Гондурасе, Гватемале, невзирая ни на какие экономические пертурбации, увеличение военных бюджетов диктует суровая необходимость противодействовать активизации наркокартелей. Значительное увеличение военных бюджетов зафиксировано на Ближнем Востоке и в двух третях всех стран Африки, причем даже без учета вливаний со стороны зарубежных доноров. Говоря о Черном континенте, это прежде всего Гана, которая часто командирует своих солдат в миротворческие миссии, и богатой нефтью Алжир, стремящийся к региональному лидерству. По подсчетам шведских исследователей, 23 страны в большинстве своем автократии за минувшее десятилетие более чем вдвое увеличили расходы на оборону. Удовлетворению амбиций автократов способствовали либо быстрые темпы экономического роста, либо высокие цены на энергоносители, как, например, в Казахстане и Азербайджане. И лишь на последнем месте среди причин увеличения военных расходов в этой группе стран стоят, собственно, соображения безопасности, включая региональную гонку вооружений, как это имеет место в Ираке, Афганистане или Армении. Что отражают эти сухие цифры? Являются ли они, перефразируя экономистов, опережающими показателями грядущих сдвигов в мировом балансе сил? Или, может быть, предвестниками надвигающихся войн? Либо предтечей политической нестабильности и рисков государственных переворотов? На наши вопросы отвечает видный эксперт по военному бюджету, сотрудник аналитического центра American Enterprise Маккензи Иглан.
Последние цифры вполне укладываются в русло того, что происходит уже на протяжении ряда лет. Запад коллективно разоружается, Восток коллективно довооружается. Быстро и масштабно. Я говорю о тренде, опуская нюансы, как то единовременное уменьшение текущих военных расходов в США вследствие сворачивания боевых действий в Ираке и Афганистане. В этом нет ровным счетом ничего страшного. Но Запад в целом не хочет инвестировать в военное строительство тех средств, без которых он не в состоянии играть ведущую роль в мировой политике. Было бы полбеды, если бы свертывание оборонных расходов на Западе шло рука об руку с уменьшением его глобальных интересов. Но вот последнего как раз и не происходит, а первое налицо. Это опасное противоречие, чреватое, если не прямым риском войны Запада и Востока, то усугубляющейся нестабильностью, поскольку Восток, идущий на реальные жертвы ради удовлетворения своих честолюбивых замыслов, не захочет и далее потакать иллюзии Запада, будто тот может сохранять свое мировое лидерство. Руководители Европы и Северной Америки только подогревают аппетиты Востока своими заявлениями, которые ставят социальные функции государства выше обеспечения национальной безопасности, превозносят дипломатию и объявляют анахронизмом применение военной силы или угрозу силы.
Запад жаждет извлечь мирный дивиденд из окончания войн в Ираке и Афганистане. И Восток, зная об этом, укрепляет его в ложной вере, будто эти дивиденды реальны, а не мнимые, коими они на самом деле и являются, замечает Маккензи Иглин. По ее словам, подавляющему большинству американцев невдомек, что военное присутствие США сужается во всех регионах мира, а военный потенциал других крупных держав и локальных игроков усиливается, и что сжатие этого разрыва повышает вероятность вооруженных конфликтов. Восстановить же свое присутствие в реальном времени, в зоне обостряющейся конфронтации, будет для США делом куда более трудоемким и дорогостоящим. Не все военные эксперты разделяют тревогу аналитика мозгового центра American Enterprise по поводу цифр, приведенных Стокгольмским институтом. Скептиком числит себя, в частности, Эдвард Лютвак, ведущий сотрудник Центра международных и стратегических исследований.
Ну, начнем с того, что агрегированные экономические показатели, как таковые, ВВП и ему подобное, являются далеко не всеохватными и противоречивыми. Во-вторых, военные расходы, выражаемые в виде процента ВВП, покрывают не только вооружение, перспективные технические разработки и обучение личного состава. Они также маскируют коррумпированность военачальников и связанных с ними гражданских лиц, их некомпетентность, нерациональное субсидирование морально или физически устаревших оборонных предприятий и так далее. В-третьих, и об этом ни в коем случае нельзя забывать, корреляция между военным бюджетом и реальной боеспособностью вооруженных сил очень слабая. Нередки случаи, когда две армии при равном финансировании отличаются по своей боеспособности в разы. Отдача на единицу затрат обычно варьирует между странами в пределах от 10 до 90%. В частно-предпринимательской системе хозяйствования разница в эффективности двух предприятий всего в несколько процентов легко оказывается для отстающего летальной. Но в том, что касается армии, эта разница может в течение длительного времени оставаться порядковой. И ничего.
В каких армиях этот разрыв между финансированием и боеспособностью проявляется наиболее ярко, в воюющих или вне воюющих? Отчет Стокгольмского института изучения проблем мира на этот вопрос не отвечает.
Мне кажется, это не имеет значения и в тех, и в других. Индийская армия, к примеру, и хорошо финансируется, и имеет неплохой боевой опыт, но разлаженность между разными видами вооруженных сил и внутри их такая, что их общая эффективность совсем невысокая. При этом эффективность каждого отдельного взятого батальона может быть очень высокой. А сколько стран тратят большие деньги на военный флот, который они поддерживают в образцовых чистоте и порядке, но этот флот либо вообще не проводит учений, либо выходит в море только при полном штиле. Можно привести и такой пример. ВВС Объединенных Арабских Эмиратов и Катара насчитывают порядка 60 самолетов. Но во время боевых операций в Ливии они смогли направить туда только по две машины каждой. Остальные по причине низкой подготовки летчиков или плохой эксплуатации не могли подняться в воздух. Или посмотрим на ВВС Малайзии и Сингапура. Бюджеты их примерно одинаковые, но сингапурский воздушный флот по своему боевому потенциалу на голову превосходит малайзийский.
В мире имеется порядка 170 армий. Из них, считает Лютвак, сколь-либо прилично способны воевать от силы 17. И этот факт, по его оценке, изощренный статистический анализ Стокгольмского института, к сожалению, не вбирает. Правительство Ганы может израсходовать большое количество собственных и донорских средств на миротворческую миссию в Сьерра-Леоне, но эта миссия вследствие коррупции или низкого профессионализма личного состава выродится в пшик. Поэтому то, что тратят остальные государства вне круга 17 на свои армии, никак на судьбах мира не сказывается. На ком это сказывается, так это на их собственных гражданах, ибо назначение армии подавляющего большинства стран состоит в предупреждении и усмирении внутренних беспорядков, нежели инициировании или отражении внешней агрессии, заключил эксперт Центра международных и стратегических исследований.
Напомню, что с американскими военными аналитиками беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 23 апреля. Ситуация с лесными и природными пожарами в России остается тревожной. Из-за палов сухой травы горят практически все российские регионы. В Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях с 18 апреля даже введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за теплой, сухой и ветреной погоды бороться с огнем здесь особенно трудно. Неконтролируемые выжигания или палы сухой травы ежегодно становятся главными причинами масштабных природных и лесных пожаров в России. О ситуации моя коллега Любовь Чижова поговорила с руководителем лесной программы Greenpeace в России Алексеем Ярошенко.
Горит примерно так, как средний год горит в июне или даже в июле. То есть очень сильно и преждевременно, намного раньше обычного. Ну, собственно, можно было это предположить по прогнозам погоды, по характеру зимы. Сейчас самое проблемное с точки зрения лесных пожаров – это юг Дальнего Востока, то есть Забайкалье, Приамурье, Еврейская автономная область, юг Хабаровского края. Ну вот в Приморье сейчас дожди прошли в последние сутки. В Приморье тоже ситуация была тяжелая.
Насколько я понимаю, очень много сейчас палов травы происходит. Из-за чего происходят сейчас эти палы?
Ну, во-первых, отмечу, что практически все пожары, которые сейчас действуют в лесах, возникли от палов сухой травы. И все пожары, которые действуют сейчас на торфянике, тоже возникли от палов сухой травы. Поджигают, ну, по нашей оценке, примерно в половине случаев хулиганьё, то есть просто люди, которым нечем заняться, а в половине случаев это так называемые контролируемые выжигания, когда разные люди и организации, да, которые поджигают траву в расчете на то, что в удобное для них время пал пойдет в том направлении, которое для них безопасно. То есть от деревни, от леса, но в какую-то неизвестную сторону, куда ветром понесет. Иногда бывает так, что ветер поворачивается, и в результате даже люди гибнут от таких травяных палов.
Вот что делать человеку, который едет куда-то на машине, там, за город, на дачу, в деревню, и видит этот пал?
Ну, в общем-то, то же самое, что с любым обычным другим пожаром. То есть, если это какое-то только начинающееся загорание травы, то потушить своими силами. Если уже это довольно сильное загорание, то есть потушить там человек не может, звонить в пожарную охрану 01 или 112 и говорить, что вот горит трава. Если есть угроза леса, то говорить, что есть угроза леса. Если идет в сторону населенного пункта, говорить, что да, вот есть угроза населенному пункту.
Есть какой-то примерный хотя бы подсчет, какой ущерб наносят природе вот эти палы травы?
У нас, к сожалению, нет из-за приказа МЧС 2008 года нет официального статистического учета палов сухой травы. Оценочно это несколько тысяч домов сгорает каждую весну, гибнет несколько десятков человек по нашей стране. Ну и примерно половина лесных пожаров возникает от палов сухой травы. Практически все торфяные в течение года. Ну, скажем так, больше 80% торфяных пожаров в течение года возникает от палов сухой травы.
Местные власти как-то справляются с этой проблемой? Хотя бы пытаются?
Местные власти на большей части нашей страны, если говорить о местном самоуправлении, они, в общем-то, нищие совершенно, и денег у них на это абсолютно нет. Поэтому они справиться с этой проблемой не могут. Абсолютная тотальная нищета не дает.
Алексей, ну и каковы прогнозы на лето? Что будет летом в России с лесными и природными пожарами и по сравнению, может быть, вот с предыдущими годами?
Ну, скажем так, наиболее вероятный сценарий, что будет хуже, чем в 2010 году. Потому что погодные условия хуже пока развиваются, чем в 2010 году. У нас все леса и торфяники в густонаселенных районах страны очень сухие, а страна готова к борьбе с пожарами примерно в такой же степени, как 4 года назад. То есть, ну или точнее сказать, не готова к ним.
Это был руководитель лесной программы Greenpeace в России Алексей Ярошенко. С ним беседовала Любовь Чижова. Время свободы. Итоговый выпуск. Управление Министерства юстиции по Республике Адыгея распорядилось приостановить на полгода деятельность экологической вахты по Северному Кавказу, руководствуясь тем, что организация не соблюдает собственный устав и принимала участие в ряде акций протеста в Краснодарском крае. Экологи все обвинения в свой адрес отвергают и намерены жаловаться в суд, рассказывает Андрей Королев.
Руководство экологической вахты по Северному Кавказу получило представление Министерства юстиции Адыгеи на днях, хотя впоследствии выяснилось, что вопрос о приостановке деятельности организации был решен еще в конце марта. Координатор эковахты Андрей Рудамаха сразу же связал появление данного документа с попыткой надавить на независимых экологов. По его мнению, власти мстят активистам за недавно увидевший свет доклад эковахты о влиянии олимпийского строительства на экосистему Сочи. Доклад получил название «Сочи-2014. 10 лет без права на закон» и стал серьезной головной болью для официальных российских властей. Накануне Олимпиады Минюст Адыгеи уже пытался провести проверку эковахты, но безуспешно. Экологи не смогли вовремя предоставить нужных документов, рассказала начальник отдела по делам некоммерческих организаций ведомства Белла Меритукова. В частности, речь идет о том, что эковахта учреждена как региональная организация, однако не имеет представительства в ряде регионов, что является нарушением устава. Один из руководителей экологической вахты по Северному Кавказу Дмитрий Шевченко считает, что отсутствие офиса эковахты в Дагестане является лишь формальным поводом для приостановки деятельности независимых экологов.
Три основания. Первое – это то, что мы не предоставили полный пакет документов, запрашиваемых Минюстом на проверку. Дело в том, что нам в конце прошлого года Минюст прислал уведомление о проведении плановой проверки всей деятельности организации. Часть документов мы предоставляли, в частности, решения руководящих органов и так далее, протоколы. Часть не успели предоставить, только в связи с тем, что в период, как раз проверка была организована в период проведения Олимпиады, когда нашу организацию оказывало жесточайшее давление, были провокации в отношении наших членов, и Евгением Витишковым, защитой Евгения мы занимались. И мы просто не успели даже сделать, в частности, там требовалась копия всей переписки у нас этой переписки тома. За непредоставление документов было возбуждено административное производство. Второе основание для приостановления – это то, что якобы не работает у нас представительство в других регионах. что тоже действительности не соответствует. Представительство у нас есть. Единственный проблемный регион у нас был Дагестан, где действительно мы не успевали охватить, не было возможности охватывать еще этот регион. Но мы закрыли там представительство решением конференции своей прошлогодней в сентябре. Третье – это то, что мы, якобы не имея представительства в Краснодарском крае, организовывали на территории Краснодарского края последние 2 года всевозможные публичные мероприятия. Причем там приведен список мероприятий, в которых, ну, которые мы не то что даже не организовали, а даже не участвовали как организация. Да и за честные выборы, значит, митинг. Мы, в принципе, не могли это подобное мероприятие организовать, потому что мы не политическая организация. Но там почему-то это упомянуто. И митинг против Кудепсинской ТЭС мы, в принципе, тоже не организовывали и не участвовали как организация в этих митингах. То есть непонятно вообще там, откуда они взяли это с потолка. Говорят, там написано... По информации администрации Краснодара, по информации администрации Сочи. Мы последние 3 года уже, в принципе, не проводим как организация, не выступаем организаторами публичных акций.
Ну что сейчас? Вы же продолжаете свою деятельность?
По закону там есть исчерпывающий перечень того, что нельзя делать, что приостанавливать. А приостанавливаются права как учредителя средств массовой информации. Мы не являемся учредителем средств массовой информации. Приостанавливается движение средств по банковскому счету, за исключением там ряда случаев. У нас и так счет банковский заморожен уже 1.5 года по требованию налоговой. Совершенно тоже липовые там основания были, что мы не вовремя предоставили налоговый отчет, хотя мы все предоставляли. Но, тем не менее, до сих пор у нас 1.5 года заморожен банковский счет. Мы им и так не пользуемся.
В Министерстве юстиции Адыгеи от подробных комментариев отказались, ограничившись замечанием, что деятельность Кавахты может быть возобновлена после 21 сентября этого года, но лишь при условии, что активисты устранят имеющиеся недостатки. Уже на следующей неделе руководители Вахты намерены обратиться как в сам Минюст, так и в судебные инстанции, чтобы оспорить решение адыгейского министерства. По словам эколога Андрея Рудомахи, репрессии, с которыми сталкивались активисты Кавахты на протяжении всех лет подготовки к Олимпиаде, нашли логическое завершение в постановлении адыгейского министерства. «Ничего нового мы о себе не узнали», — говорит активист. Для региональных властей экологи как кость в горле. Кавахта открыто говорит об ущербе для окружающей среды, который был нанесен во время подготовки к Олимпиаде в Сочи. Обнародует факты незаконно строительства на особо охраняемых территориях, подчеркивает активист. Радио «Свобода» уже сообщала, что весной прошлого года майкопский офис организации был блокирован сотрудниками Федеральной службы безопасности, прокуратуры и Центра по борьбе с экстремизмом. Проверка документов и электронной переписки сопровождалась вопросами о шпионской деятельности. Накануне Нового года к 3 годам колонии поселений был приговорен активист Кавахты Евгений Витишко, сейчас отбывающий наказание в Тамбовской области. Власти, как считает Андрей Рудомаха, отомстили Витишко за непримиримую борьбу за запрет добычи гравия для олимпийских нужд в устье реки Шахе. Ранее эколог был приговорен к 3 годам условно за порчу так называемого забора на предполагаемой даче губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, располагающейся в поселке Бжит Туапсинского района. По этому же делу был осужден к условному сроку и коллега Витишко Сурен Газарян, ныне проживающий в вынужденной эмиграции. Андрей Королев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня среда, 23 апреля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сегодня в мировом хоккее есть много, как говорится, первополосных тем. В КХЛ в самом разгаре финал Кубка Гагарина. В НХЛ идут матчи первого этапа Кубка Стэнли. Полным ходом идет подготовка к заключительному этапу Евротура, который пройдет в Швеции в начале мая. А уже 9 мая в Минске стартует очередной чемпионат мира. Но и на фоне таких глобальных событий ситуация в некогда знаменитом клубе «Спартак Москва» выглядит судьбоносной, рассказывает наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Итак, хоккейный «Спартак» находится сейчас на грани исчезновения с хоккейной карты России. 13 декабря 2013 года Центробанк отозвал лицензию у Инвестбанка, генерального спонсора хоккейного «Спартака». После этого клуб фактически остался без финансирования. «Спартак» доиграл сезон при поддержке КХЛ и отказался от участия в Кубке Надежды. С тех пор все, кто заинтересован в спасении «Спартака», фактически заняты одним делом – поисками денег. идут переговоры с потенциальными инвесторами. До 23 апреля «Спартак» должен был получить от одного из них гарантии финансирования в размере, составляющем не менее 10% от общего бюджета клуба. Ходили слухи про «Роснефть», которая якобы собиралась купить знаменитый клуб, но вскоре последовало заявление компании о том, что она не планирует расширение своих хоккейных активов и опровергает странные слухи о покупке «Спартака». В прессе появилось сообщение о том, что предприниматель Михаил Зальцман, владелец клуба «Севастопольские титаны», играющего в американский футбол, готов инвестировать в «Спартак» примерно 40% от годового бюджета. Причем руководство КХЛ устраивает гарантии банковских структур Зальцмана для регистрации «Спартака» в чемпионате. Сам же бизнесмен, как пишет сайт «Газета.ру», перед тем, как сделать первые шаги в направлении хоккейного «Спартака», около 3 месяца прорабатывал схемы, которые при сравнительно небольшом бюджете могут сделать боеспособную команду. Ну а спартаковские звездные ветераны пошли на отчаянный шаг, написали письмо президенту России, разместив его на официальном сайте клуба. В обращении сказано:
«Для многих непонятна государственная позиция по нашей проблеме. По сути, все хотят получить однозначный ответ на вопрос. В текущих экономических реалиях нашей страны профессиональный спортивный клуб должен выживать самостоятельно, ориентируясь исключительно на рыночные механизмы, или он вправе рассчитывать на политическую поддержку со стороны государства, учитывая важную социальную функцию, которую он выполняет?»
Напомню, что в недавней истории российского спорта неоднократно случались подобные обращения от того или иного клуба. Например, поддержкой у президента просили футбольный Том и Крылья Советов, а также хоккейная Лада. Загадочным выглядит другое. КХЛ считается весьма крепкой финансовой организацией, причастной к деньгам Газпрома. В хоккей на досуге играют высшие российские чиновники, президент и министр обороны, к примеру. Новые клубы возникают очень быстро, практически с нуля, в регионах, где хоккей был не самым профильным видом спорта. Можно назвать такие клубы, как «Югра» из Ханты-Мансийска, «Адмирал» из Владивостока и фактически еще не созданный, но активно продвигаемый проект клуба «Сочинские леопарды». То есть на такие почти фейковые проекты деньги находятся. Что же мешает остаться на плаву практически готовому клубу с всесоюзной, говоря старыми терминами, историей, богатыми хоккейными традициями, структурой, ледовым дворцом в Сокольниках и армией болельщиков? Некоторую ясность внесло недавнее выступление министра спорта России Виталия Мутко. Он прямо заявил, что президент не должен заниматься спасением клуба.
«Мы должны понимать, что это, по сути дела, частный проект. Большое историческое наследие клуб давно прервал. При всей внешней кажущейся легкости того, что все может решать власть, необходимо понимать, что есть бизнес. А если клуб не может убедить бизнес, что нужно инвестировать в «Спартак», как еще это сделать? Административно кого-то заставить взять и отдать 700 миллионов? У нас на сегодня доходов в хоккее практически нет, а расходы все время растут. Думаю, они обратились не по верному адресу. Нужно обращаться к бизнесу, показывать инвесторам то, какая у них будет выгода. У нас многие федерации, лиги и клубы считают, что кто-то должен прийти и дать им денег. А надо самим крутиться. И федерации, и клубы – это юридические лица. У них есть полномочия по привлечению спонсоров».
Знаменитый спартаковский ветеран, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров резко раскритиковал заявление министра спорта.
«Я возмущен таким наплевательским отношением к «Спартаку». О каком таком хоккейном бизнесе говорит Виталий Мутко? У нас большинство клубов находится на балансе госкорпораций, крупных металлургических комбинатов или бюджетах областей. Короче говоря, все сидят на шее у государства. Какой бизнес можно сделать в дворцах, которые вмещают меньше 10 тысяч человек? Понимаю, не так просто содержать хоккейный клуб. Это не дешевое удовольствие. Но почему Мутко так удивляется сумме в 700 миллионов рублей? У того же СКА не бюджет клуба, а только одна зарплатная ведомость основной команды – 1 200 000 000. И это еще без учета огромного контракта Ильи Ковальчука, который выведен за потолок зарплат. Очень прискорбно, что для того, чтобы спасти великий клуб, его ветеранам сейчас приходится обращаться к верховной власти в России. Ведь есть немало структур, которые не просто могут помочь, но и должны хранить наше славное хоккейное прошлое. Перечислить их? Пожалуйста. Министерство спорта, КХЛ, Федерация хоккея России».
К словам Бориса Майорова прибавим, что в КХЛ скоро появится финский клуб «Йокерит», который принадлежит российским олигархам. А между тем российский хоккей уже лишился таких замечательных в прошлом команд, как «Крылья Советов» и «Химик». Зато в КХЛ играют «Лев» из Чехии, «Донбасс» из Украины и «Медвежчак» из Хорватии, создавая тем самым видимость международного реноме лиги. «Спартак» же пусть отправляется вслед за «Химиком» и «Крылышками». Видимо, такой клуб не зазорно считать отработанным материалом. А вот что думает по этому поводу известный спортивный журналист и телеобозреватель Аркадий Ратнер.
«Более популярной команды, чем «Спартак», в хоккейном российском мире нет. Достаточно вспомнить маленький стадион «Сокольники» в 60-е годы, когда появились Майоров и Старшинов, чуть позже Якушев, Зимин, Шадрин, Зингер Я глубоко убежден, что количество спартаковцев, завоевавших звание чемпионов мира и Европы, очень велико. Только ЦСКА, конечно, они уступают, но намного превосходят коллективы все другие, которые до сих пор играют в чемпионате. Тем более обидно, что сейчас «Спартак» влачит жалкое существование, и нет никаких финансовых кругов, спонсоров, олигархов, которые столь популярны, любимую в стране команду поддержали. Думаю, что возникает масса команд, вполне возможно, что в этих городах эти команды нужны для зрителей этих городов. Это большое удовольствие. Но потерять команду, которая имеет всесоюзную, всероссийскую, всеевропейскую известность, это было бы совсем неправильно. И еще хочу с удивлением заметить, что равнодушным остается московское правительство. Я хочу напомнить, что лет 30 тому назад в Москве было 5 хоккейных команд. Сначала исчез «Локомотив», потом исчезли «Крылья Советов», теперь, видимо, настала очередь «Спартака». Будет очень печально, если в городе останется всего 2 хоккейные команды. Мне кажется, что нужно принимать меры со стороны финансовых тузов и со стороны московского правительства, которое тоже не может оставаться безучастным.
В сухом остатке слова того же Михаила Зальцмана. Я вижу, как «Спартак» откровенно сливает, причем оскорбляя при этом его руководство. Или таков закон профессионального спорта? Банкрот сделал свое дело, банкрот должен уйти? Почему же команда со знаменитым спартаковским брендом вдруг оказалась никому не нужной? Или просто дело в том, что кому-то нужен сам бренд, способный при умелом использовании приносить деньги, а вовсе не затратная, пусть и знаменитая в прошлом команда? Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 23 апреля. Ее завершает рубрика «Сегодняшний факт». Театр на Таганке празднует 50-летний юбилей. 23 апреля 1964 года состоялась премьера спектакля «Добрый человек из Сизуана». Он был поставлен Юрием Любимовым ранее в стенах театрального училища имени Щукина со студентами его курса. Часть из них и пришла с ним в театр на Таганке. Об этом спектакле и о других, о первых годах работы театра вспоминает сегодня мой коллега Юрий Векслер.
23 апреля исполняется 50 лет Любимовской Таганке. Это день первой премьеры, который стал «Добрый человек из Сизуана» по пьесе Бертольда Брехта. Спектакль запоминался, в частности, песнями на стихи Брехта в переводе Бориса Слуцкого. Эти песни и музыку сочинили актеры Анатолий Васильев и Борис Хмельницкий.
На серый день все холоднее холода, к которому он уходит, вот так и ты пойдешь за ним. Все холоднее холода, к которому он уходит, вот так и ты пойдешь за ним.
Преобразованная новым главным режиссером Юрием Любимовым в 1964 году «Таганка» стала для Москвы новым театром, новым прежде всего эстетически. Любимовскую «Таганку» можно было бы, наверное, переименовать в театр прозы и поэзии на «Таганке», так как обычных пьес Юрий Петрович после брехтовской премьеры многие годы не ставил, а если и делал исключение, то только для пьес того же Брехта и классиков. Современные советские пьесы Любимов не ставил никогда. Почему? В 2003 году в Берлине у меня появилась возможность спросить об этом Любимова.
Вы знаете, это с одной стороны вызвано тем, что драматургии того времени мне казалось достаточно какой-то схематичной, для меня неинтересной. Многие для меня, конечно, обижались драматурги, но я искал, дружил с прозаиками и с поэтами. Прозаиков вы знаете, это Можаев, Трифонов, Абрамов. Поэты – это и Самойлов, и Вознесенский, и Евтушенко.
Первым спектаклем, который я увидел на Таганке, были «Антимиры» по стихам Андрея Вознесенского. И я тогда впервые увидел на сцене Владимира Высоцкого. «В час отлива возле чайной я лежал в ночи печальной, говорил друзьям об озе и величии бытия, но внезапно черный ворон примешался к разговорам. Вспыхнув синими очами, он сказал: „А нафига?“» Молодой Высоцкий, игравший ворона с одной этой репликой, лежал на сцене в ногах читавшего остальной текст актера и подавал свою реплику, как бы запинаясь. Он произносил: «Она... А нафига?» В стихотворении Вознесенского все концы строф явно требовали другой, более точной рифмы, чем «нафига», и зал это радостно угадывал. «Я вскричал: „Мне жаль вас, птица, человеком вам родиться б, счастье высшее трудиться полпланеты раскроя“. Он сказал: „Она... А нафига?“» а спектакли любимого веяло свежестью, молодостью, раскованностью, озоном свободы. Дело было не только в так называемых «фигах в кармане», хотя и фиги эти были талантливы и прекрасны. И любимому, и нам, его зрителям, тогда еще наивно верилось в социализм с человеческим лицом. Но дело было все-таки в другом. На сцене лицедействовали молодые, талантливые, веселые и свободные, так, по крайней мере, казалось тогда сидящим в зале, люди, ровесники многих зрителей – Николай Губенко, Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий, Вениамин Смехов, Зинаида Слабина, Алла Демидова. Губенко выделялся тогда и был неформальным лидером актеров, а Высоцкий был поначалу одним из многих. Вскоре, однако, он стал известен своими песнями, и эта быстро становившаяся всенародная слава начала вызывать у некоторых коллег зависть. Им казалось, что как актер в чистом виде Высоцкий никак не лучше их, и что публика выделяет его только из-за песен. Некоторое время, возможно, Высоцкий и был не лучше других. Но этот внутритеатральный миф сопровождал его всю жизнь, в результате чего многие завидовавшие ему коллеги так и не заметили, что к концу своей недолгой жизни он стал настоящим актером-мастером. Особенно ярко это проявилось в двух его последних ролях Свидригайлова в «Преступлении и наказании» и Лопахина в «Вишневом саде». Позднее он сам говорил, это неверно, что без Высоцкого не было бы Таганки. Это без Таганки не было бы Высоцкого. На спектакле «Пристегните ремни» по прозе Бакланова он появлялся на сцене где-то в середине действия. Он был одет и загримирован, выглядел пропыленным солдатом, только что вышедшим из боя, правда, с гитарой.
От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала.
От задней стены сцены он начинал идти на зал, исполняя песню «Мы вращаем землю».
И крохи, но мы помним, как солнце отправилось вспять, и едва не сошло на востоке, мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы деревья. Мы толкаем ее сапогами от себя, от себя. И от ветра с востока.
Продолжая петь, он спускался со сцены, проходил с песней через весь зал и исчезал с последним аккордом. Ради этого выхода он приезжал и гримировался.
Не пугайтесь, когда не на месте закат.
Театр любимого не был политическим, но он задавал вслух подчас неудобные вопросы, а своей новой эстетикой ставил под сомнение единственность творческого метода социалистического реализма. Этого было достаточно для соответствующих инстанций, чтобы театр и Любимов постоянно находились под подозрением в неблагонадежности. Эмиграция же Любимова стала неизбежной вскоре после смерти Владимира Высоцкого, вспоминает Юрий Любимов.
Мы его похоронили, и в этом все-таки есть моя какая-то доминантная роль. Они хотели его тихо, быстро похоронить. Ну, закрытый город, Олимпиада, а получилось... Довольно для них неприятная картина. Когда они наврали, сказали, что привезут гроб, чтобы проститься с ним, а очередь шла от Кремля. Видимо, их мышление было таково, что как такого типа провозить, где Кремль, на кладбище Новоганьковское. И поэтому они раз и в туннель юркнули, стали выламывать его портрет, и поливочные машины стали цветы все, жара дикая была, берегли цветы под зонтиками. И вот эта толпа огромная, которая вела себя идеально, начала кричать на всю площадь. Фашисты, фашисты. И этот кадр обошел весь мир. И вот это, конечно, они затаили. Как бы я был виновник, и потом моя жизнь, конечно, стала совсем невыносимой.
Эмиграция Любимова, которого лишили советского гражданства, лишили заочно, пока Любимов был в Лондоне, продолжалась 4 года. Вернулся он уже при Горбачеве, вернулся в другую страну и, как быстро выяснилось, в другой театр. Но это уже другая история. А сегодня, в день 50-летия Любимовской «Таганки», в день юбилея, который празднуется без участия Юрия Петровича, хочется просто сказать создателю «Таганки» огромное спасибо за его творчество.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. волнах Радио Свобода вы слышали программу «Время свободы», итоговый выпуск за среду 23 апреля. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего вам доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.